Глава 6. Еще попытка. От недовольства реформаторов немногого мог ожидать Габриэль для своей цели. Оставалась еще одна надежда — на честолюбие герцога де Гиза. И вот на следующий день, ровно в 10 часов, явился он в Турнельский дворец, где Франциск Лотарингский назначил ему свидание. Графа де Монтгомери ждали. Как только он пришел, его тотчас ввели к тому, кто благодаря его отваге слыл теперь покорителем Кале. Балафре поспешил навстречу Габриэлю и ласково пожал ему руку. «Наконец-то, забывчивый друг!» — сказал он. «Я должен был искать вас, преследовать, а без того Бог знает, когда бы мне удалось с вами увидеться. Что это значит? Отчего вы давно не приходили ко мне?»
«Тяжелые заботы, герцог», — проговорил Габриэль тихим голосом.
«А, вот что! Я в этом был уверен», — прервал герцог де Гиз. «Они тоже не исполнили данных вам обещаний, не правда ли? Они обманули, огорчили, оскорбили вас! Вас, спасителя Франции! Я сильно подозревал тут какое-нибудь вероломство. Мой брат, кардинал Лотарингский, который присутствовал при вашем вступлении в Лувр, услышал, что вас называют графом де Монтгомери, отгадал своим кардинальским чутьем, что вы или будете обмануты, или станете жертвой этих людей». «Зачем вы не обратились к нему, Габриэль? Он помог бы вам без меня».
«Благодарю вас, герцог», — медленно произнес Габриэль. «Но, уверяю вас, вы ошибаетесь. Все условия со мной были соблюдены в точности».
«О, друг мой, вы говорите таким тоном?»
«Я говорю, ваша светлость, как чувствую, и готов повторить, что ни на что не жалуюсь, что обещания, на которые я рассчитывал, все выполнены в точности». «Не будем же больше говорить обо мне, умоляю вас. Вы знаете, что этот предмет разговора всегда мне был неприятен, а сегодня он для меня тяжелее, чем когда-либо. Еще раз, герцог, прошу у вас как милости не настаивать на ваших благосклонных вопросах».
Герцога де Гиза поразил грустный тон, которым говорил Габриэль. «Довольно, друг мой. Я не буду больше расспрашивать вас о ваших делах, чтобы невольно не растревожить какой-нибудь еще не закрывшейся раны».
«Благодарю, герцог», — сказал Габриэль с чувством.
«Помните только», — промолвил Балафре, — «что везде и в любое время, для чего бы то ни было, мое влияние, достояние и жизнь к вашим услугам. Когда я буду вам нужен, протяните только руку и встретите мою».
«Благодарю, ваша светлость, благодарю еще раз», — повторил Габриэль.
«Решено», — сказал герцог де Гиз. «О чем же нам теперь говорить?»
«О вас, герцог», — отвечал Габриэль. «О вашей славе, о ваших планах, вот что меня занимает. Этот магнит заставляет меня лететь на первый ваш зов».
«Моя слава, мои планы», — проговорил Франциск Лотарингский, качая головой. «Увы, для меня это также неприятный предмет разговора».
«О, что вы говорите, герцог!» — вскричал Габриэль.
«Истину, друг мой! Признаюсь, я надеялся, что заслужил некоторую известность. Мне казалось, что мое имя действительно могло быть произносимо с уважением во Франции, со страхом в Европе. Блестящее прошлое внушало мне мысли о будущем. Я мечтал о славе, о великих делах и для Отечества, и для меня самого. Мне казалось, что я совершил бы их».
«И что же, ваша светлость?» — спросил Габриэль.
«Что?» — переспросил герцог де Гиз. «На протяжении 6 недель, с тех пор, как возвратился к этому двору, я перестал думать о славе, отказался от всех своих предприятий».
«Отчего же, боже мой?»
«Но разве вы не знаете, на какой постыдный договор употребили они наши победы? Если бы мы принуждены были снять осаду Кале, если бы англичане владели еще портами Франции, если бы наше поражение на всех пунктах обличало недостаток наших сил и невозможность продолжать неравную борьбу, то и тогда нельзя было бы решиться на такой невыгодный, такой позорный мир, какой заключили они в Шато-Камбрези».
«Вы правы, ваша светлость», — сказал Габриэль. «Все жалеют, что мы собрали так мало плодов с такой обильной жатвы».
«Ну вот, как же вы хотите, чтобы я стал сеять для людей, которые так худо умеют собирать? Притом не они ли принуждают меня к бездействию этим прекрасным миром? И вот моей шпаге долго суждено оставаться в ножнах. Война затухает везде, затухает в то же время и все мои блестящие мечты». А это, между нами будь сказано, это одна из целей, которых они добивались.
«Но, герцог, вы и в этом спокойствии так же могущественны», — сказал Габриэль. «Двор вас уважает, народ боготворит, неприятели боятся». «Да, я верю, что меня любят французы, боятся чужестранцы», — отвечал герцог. «Но не говори, друг мой, что в Лувре меня уважают, когда явно уничтожают несомненные плоды наших побед, даже подкапываются под меня лично. Когда я возвратился сюда, кого, ты думаешь, нашел я более всего в милости? Нашего Монморанси, разбитого при Сен-Лоране, Монморанси, которого я так презираю».
«Думаю, не больше, чем я», — шептал про себя Габриэль.
«Из-за него и для него заключен этот мир, за который мы все краснеем. Мало ему того, что унижал мои победы. Он сумел еще позаботиться при заключении трактата и о собственных выгодах. Сумел возвратить вдвое, если не втрое, свой выкуп в Сен-Лоране. Он извлекает выгоду даже из собственного позора».
«И такого соперника терпит герцог де Гис», — проговорил Габриэль с презрительной улыбкой.
«Это его бесит, друг мой, но что же делать? Ты видишь, что конетаблю покровительствует нечто сильнее славы. Ты знаешь, что мои услуги никогда не могут сравняться с услугами Дианы де Пуатье. Да поразит ее гром небесный».
«О, да услышит вас Господь», — добавил Габриэль.
«И к довершению оскорбления», — продолжал герцог де Гис, «знаешь ли, друг мой, кроме ужасного шато-камбрезийского договора, знаешь ли, какую награду получил я здесь, возвратясь из армии? Увольнение от звания главнокомандующего. Говорят, что это достоинство бесполезно во время мира. И не предупредив меня, не поблагодарив, отняли у меня этот титул, как выкидывают совершенно ни к чему негодную мебель».
«Возможно ли? И не оказали вам никакой почести?» — спросил Габриэль, желая раздуть огонь в этой оскорбленной душе.
«Зачем излишнее уважение к ненужному слуге?» — сказал герцог де Гис, стиснув зубы. «Вот что касается господина Монморанси, это дело другое. Он был и останется конетаблем, но у него не отнимают этого звания, которое он так хорошо заслужил 40-летними промахами. Да, но клянусь лотарингским крестом, если снова подует ветер войны, если еще раз придут просить меня, заклинать, называть спасителем Отечества, я пошлю их к конетаблю. Пусть он спасает их, если может. Это его долг, обязанность его звания. А что касается меня... Они осуждают меня на бездействие, и я покоряюсь, буду отдыхать до другого, лучшего времени».
После минутного молчания Габриэль произнес строго: «Печально ваше решение, герцог. Мне горько его слышать, потому что я пришел именно за тем, чтобы сделать вам предложение».
«Напрасно, друг мой, напрасно», — сказал Балафре. «Я решился. Повторяю тебе, да ты и сам знаешь, сколько надежд отнял у нас этот мир».
«Извините, ваша светлость», — остановил его Габриэль. «Этот-то мир и делает мое предложение исполнимым».
«Право», — произнес Франциск Лотарингский. «Но это что-то смелое, вроде осады Кале».
«Да, ваша светлость, еще смелее».
«Как так?» — заинтересовался удивленный герцог. «Признаюсь, ты сильно подстрекаешь мое любопытство».
«Позволите говорить?» — спросил Габриэль.
«Конечно, даже прошу».
«Мы совершенно одни здесь».
«Совершенно. Ни одна живая душа не может нас подслушать».
«Так вот, что я хотел сказать вам, герцог», — проговорил Габриэль решительно. «Ненавистники ваши хотят обойтись без вас. Оставьте же и вы их. Они отняли у вас титул главнокомандующего. Вы примите его снова».
«Как? Объяснитесь», — сказал герцог.
«Герцог, иностранные державы вас боятся. Народ вас любит. Войско предано вам. Скажите повелительное слово, и все будут вам послушны. Будет ли Генрих II сильнее в Лувре, чем вы в вашем лагере? Говорящий теперь с вами почтет себя счастливым, будет гордиться тем, что первый назовет вас, ваше величество».
«Уж подлинно смелое предприятие, Габриэль», — сказал герцог де Гис. Но он, казалось, не рассердился. Он даже улыбался, притворяясь изумленным.
«Я делаю это дерзкое предложение великой душе», — сказал Габриэль твердым голосом. «Я делаю его для блага Франции. Ей нужен великий человек. Разве не беда, не зло, что все ваши планы ко благу и славе Франции бесстыдно разрушены капризами фаворитки или завистью придворного? Если бы вы стали полным повелителем, на чем остановился бы ваш гений? Вы воскресили бы время Карла Великого».
«Ты знаешь, что дом Лотарингский происходит от него», — быстро произнес Балафре.
«Никому не придет в голову сомневаться в этом, кто увидит вас действующим», — отвечал Габриэль. «Будьте же для Валуа новым Гуго Капетом». «Да, но если я буду коннетаблем Бурбоном», — сказал герцог де Гиз.
«Вы клевещете на себя, герцог. Коннетабль Бурбон позвал на помощь чужеземных врагов, а вы употребите только силы своего отечества».
«Но эти силы, которыми я, по вашему мнению, могу располагать, где же они?»
«Две партии готовы предаться вам».
«Какие же?» «Я в самом деле говорю с вами об этом, как будто это и не химера. Какие же эти две партии?»
«Армия и реформация, герцог», — отвечал Габриэль. «Вы сейчас же можете быть полководцем».
«Похитителем престола», — заметил Балафре.
«Скажите завоевателем. Или, если угодно, будьте королем гугенотов».
«А принц де Конде?» — сказал, улыбаясь герцог.
«У него любезность и ловкость, а у вас слава и блеск. Вы думаете, что Кальвин будет колебаться между вами? Скажите слово, и завтра же увидите в своем распоряжении 30 000 реформаторов».
«Но, Габриэль, я католический принц».
«Религия таких людей, как ваша светлость, слава».
«Я поссорюсь с Римом».
«Это будет поводом покорить его».
«Друг мой», — возразил герцог де Гиз, пристально смотря на Габриэля. «Ты слишком ненавидишь врагов своих».
«Столько же, сколько люблю вас», — отвечал молодой человек в порыве откровенности.
«Уважаю эту искренность, Габриэль», — серьезно ответил Балафре. «И чтобы доказать тебе это, буду сам говорить откровенно».
«Сердце мое сохранит навсегда вашу тайну», — сказал Габриэль.
«Слушай же», — начал Франциск Лотарингский. «Признаюсь, иногда воображение рисовало передо мной то, что ты мне сейчас предлагал. Но ты без сомнения согласишься, друг мой, что, идя к такой цели, надо быть уверенным, что достигнешь ее, что преждевременно пойти к ней значит ее потерять».
«Это правда», — сказал Габриэль.
«После этого», — продолжал герцог де Гиз, — «думаешь ли ты в самом деле, что мое честолюбие возмужало и что пришла пора? Такие сильные потрясения готовятся заранее. Нужно, чтобы умы были совершенно готовы к принятию их. Или ты думаешь, что так все сейчас и привыкнут к мысли о перемене правления?»
«Привыкли бы», — сказал Габриэль.
«Сомневаюсь», — возразил герцог де Гиз. «Я командовал войсками, защищал Мец, взял Кале, два раза был главнокомандующим. Но этого еще недостаточно. Еще не так я близок к королевской власти. Конечно, есть недовольные, но партия не народ. Генрих II молод, умен и храбр. Он сын Франциска I. Нет причины думать, что он может лишиться престола».
«Так вы колеблетесь, ваша светлость?» — спросил Габриэль.
«Не только колеблюсь, мой друг, даже отказываюсь», — отвечал Балафре. «Вот если бы завтра Генрих II умер...»
«И он тоже», — подумал Габриэль.
«А если бы этот непредвиденный удар совершился, герцог?» — сказал он вслух. «Что бы вы тогда сделали?» «Тогда», — отвечал герцог де Гиз, — «при молодом, неопытном, порученном мне короле, я бы сделался некоторым образом правителем королевства. И если бы королева-мать или господин коннетабль осмелились мне противиться, если бы реформаторы возмутились, если бы, наконец, государство подверглось опасности и требовало твердой руки, обстоятельства сами указали бы, что делать. Я бы стал тогда почти необходимым. И твои предложения, мой друг, были бы, может быть, кстати, и я бы послушался тебя».
«Но до тех пор», — сказал Габриэль,
— «покоряюсь судьбе, мой друг. Буду довольствоваться приготовлением будущего. И если мои заветные мечты осуществятся только на моем сыне, значит, так определено волей Божьей».
«Это ваше последнее слово, герцог?»
«Мое последнее слово», — отвечал герцог де Гиз. «Но я все-таки благодарю вас, Габриэль, за ваше доверие и участие в моей судьбе».
«А я, ваша светлость», — сказал Габриэль. «Я благодарю вас за уверенность в моей скромности».
«Да», — промолвил герцог, — «все это, конечно, останется между нами».
«Теперь», — сказал Габриэль, вставая, — «позвольте мне удалиться».
«Как, вы уже уходите?»
«Да, ваша светлость. Я узнал, что мне надо было знать. Я буду помнить ваши слова, они сохранятся в душе моей. Прощайте».
«До свидания, мой друг».
Габриэль оставил Турнельский дворец еще с большей грустью, с большим беспокойством, чем вошел туда.
«И вот», — говорил он про себя, — «из двух опор, на которые я рассчитывал, ни одна мне не послужит».